Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Как обычно, по пятницам, друзья, приветствуем вас. 17 часов. И в это время мы, как и всегда, говорим на самые разные темы, связанные с законодательством, с международной политикой и не только. На связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Андрей Матюхин, и в ближайший час мы с Андреем Александровичем будем говорить на самые разные темы, как я уже сказал выше. Не забывайте присоединяться к нашей беседе 8-968-766-33-11. Это наш WhatsApp, телеграм-канал радио «Спутник». Вашему вниманию. Ну, а мы не только в FM-диапазоне, но и в видеоформате вещаем. Заходите во ВКонтакте, в Рутубе. Андрей Александрович, сегодня Сергей Викторович Лавров дал большое интервью радиостанции «Спутник», а также там «Комсомольская правда», «Говорит Москва». Уважаемые журналисты с ним общались, с Сергеем Викторовичем. Ну, и он на многие темы, которые, в принципе, мы вот и с вами в эфире поднимаем и довольно часто обсуждаем их в эфире «Радио Спутник», затрагивал он эти темы. И я бы хотел начать нашу с вами беседу вот с тех самых угроз, которые, наверное, почему-то представляется, вот уже более 2 лет идет спецоперация, но почему-то некоторым еще нужно разъяснять. Но, тем не менее, вот Сергей Викторович настойчиво об этом все время говорит. Мы с вами говорим об этом в эфире. Но, видимо, не все еще понимают. Вот странно как-то, да? Потому что вот Лавров сказал, Россия разбирается с Украиной ровно потому, что со стороны Киева Москве создается угроза. Ведь она и создается, и создавалась. А почему есть те, кто, может быть, еще не понимает этого?
Слушайте, Андрей, знаете, ну сложно сказать, почему есть те, кто этого не понимает. Я думаю, все понимают, просто не все хотят в этом признаться. Да, потому что если признать факт того, что Киев, ну на самом-то деле не Киев, а руками Соединенных Штатов создаются эти угрозы, а Киев, какие-то другие государства, силы, террористические организации, которые действуют по всему миру, они, скажем так, непосредственно воплощают эти угрозы в жизнь, делают эти угрозы очень нереальными. Да? А корень-то проблемы в том, что все-таки после распада Советского Союза рухнула та система безопасности, которая была выстроена усилиями великих держав. Это и система, в которой необходим консенсус для применения силы в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Да, это ведь система работала, она эффективно была достаточно в течение нескольких десятилетий и удерживала мир от разного рода авантюр, которые периодически те же самые западные страны готовы были бы предпринять. Да, конечно, был баланс ядерный, сейчас он сохраняется, это тоже достаточно серьезное основание для того, чтобы, ну, скажем так, поддерживать мир такой глобальный, не допускать конфликтов между ядерными державами. Но поскольку существует этот ядерный паритет, Соединенные Штаты избрали разного рода прокси для того, чтобы наносить урон, в частности, Российской Федерации. И в 90-е годы это были террористические организации, на них делали ставку, в первую очередь, на те организации, которые активно работали на Северном Кавказе. Позже это стали отдельные государства. Мы помним, что сделали с Грузией, например, те же самые западные кураторы. Да? Что они сделали с Прибалтикой, превратив эти государства, которые, в общем-то, и могли бы дальше существовать полноценно, как нормальные экономические и политические субъекты, только поддерживая добрососедские отношения с Российской Федерацией, их превратили просто в каких-то смешных карликов-русофобов, да, которые непрерывно что-то там вещают про российскую угрозу и так далее. Да много таких примеров можно приводить. Устраивали войны на Ближнем Востоке, разрушили Ирак и создали, по сути дела, на руинах Ирака исламское государство, которое начало активно экспансию в соседние страны, в частности в Сирию, и Российской Федерации пришлось вмешиваться в этот конфликт для того, опять же, чтобы защитить себя и своих союзников. И потом Украина. Да, дошла очередь до Украины, когда правительство на Украине все-таки осознало, что нельзя идти во всем на поводу Евросоюза, открывать границу, таможенную границу, подписывать то соглашение, которое активно навязывалось. Да, ведь Россия была не против подписания этого соглашения. Мы просто говорили о том, что наши интересы тоже нужно учесть при подписании этого соглашения, потому что у нас нет, по сути дела, таможенной границы с Украиной. Что сделали западные кураторы? Они устроили на Украине антиконституционный государственный переворот. Да? И дальше начали использовать Украину как антироссию, как государство, смысл существования которого состоит в том, чтобы не быть похожим на Россию, наносить России как можно больше урон.
Даже книга такая, была, да, и есть. Она «Украина, не Россия».
Мы не придумываем, это официальная идеология. Она ведь там провозглашалась на самом высоком уровне на Украине. Да? Украина — это там Европа, это анти-Россия, да? И это всячески поддерживалось. Мы помним интервью президента Обамы, который говорил, что потрачено 5 миллиардов долларов на поддержание демократии на Украине. Ну какая там демократия, можете видеть сейчас, да? Отмена президентских выборов, непонятный совершенно режим в Киеве, который непонятно на каких основах будет дальше функционировать. То есть все это игра, цель которой, конечно же, ослабление нашей страны. Попытка как можно сильнее нанести урон Российской Федерации и в конечном итоге заставить всех признать, что дальше не действуют никакие нормы международного права, не действует Устав Организации Объединенных Наций, нет никакого вето, действенного вето в Совете Безопасности, и есть только правила, которые устанавливают западные страны. Все должны жить по этим правилам. И это создает для нас экзистенциальные угрозы. Угрозы, связанные с самим существованием российского государства. Ну, так же, как эти угрозы. Может быть, кому-то это кажется эфемерным, но, например, жителям Ирака, жителям Сербии, Югославии, жителям Ливии эти угрозы не кажутся эфемерными. Они для них стали совершенно реальными. Бомбы падали на их головы просто потому, что эти страны не хотели жить по тем стандартам, которые для них были установлены. Они не хотели продавать свое сырье тем и по тем ценам, которые диктовали Соединенные Штаты. То же самое касается Сирии, да, очень многих государств. Смотрите, те, кто не желают строить свою политику, экономическую политику во многом, внутреннюю политику, а ведь это очень тесно увязано. Соединенные Штаты через навязывание своих стандартов, там, псевдодемократических или либеральных, они добиваются установления в государствах таких режимов, которые готовы следовать внешнеполитическому и внешнеэкономическому курсу, который для этих стран прокладывают в Вашингтоне или в Брюсселе. Вот конечная цель. Для нас понятно, что это действительно экзистенциальная угроза. И мы об этом говорили в течение многих лет. Президент Путин, российский МИД, мы постоянно подчеркивали, что справедливый мир возможен только на основе согласия между государствами. Нельзя навязывать собственные стандарты. Нельзя заставлять жить по правилам, которые вы диктуете, это всегда несправедливый мир, это всегда несправедливые условия. Если вас не устраивает так называемая ялтинско-потсдамская система, если вы считаете ее несправедливой, если вы считаете ее неэффективной в чем-то, возможно, к ней есть претензии за последние десятилетия тоже, наверное, накопилось немало ситуаций, где великие державы не могли своевременно или быстро отреагировать, ну тогда давайте сядем за стол переговоров и поговорим о том, как должна быть устроена система безопасности сегодня. С учетом того, что нет Советского Союза, с учетом того, что появились много новых государств, настоящих больших центров силы, в первую очередь экономических, в первую очередь в Азии. Это не только Китай, это и Индия, это Индонезия, это Малайзия, это многие другие страны. Это мы можем посмотреть, как активно развиваются страны Африки, та же самая Южная Африка, да? Бразилия в Южной Америке, какой огромный имеет экономический потенциал. Нужно все это обсудить и установить какую-то новую систему, возможно. Но ведь никто не хочет этого слышать. Все говорят, нет, будем жить по правилам, а мы какие правила, мы вам сообщим. И это создает те угрозы, о которых вы говорите. Да? Это, мне кажется, очень просто понять. Очень просто понять. Посмотрите, что происходит в мире.
Да, и если продолжать тему безопасности, а по большому счету вот все, о чем вы говорили выше, и все, что связано вот с теми угрозами и с нынешней ситуацией, это так или иначе связано с безопасностью. Мы предлагали неоднократно переговоры. Украина в 2022 году указом Зеленского сама себе перечеркнула эту возможность. И сейчас не собирается эти переговоры вести. Но если они будут возможны все-таки, то Россия не будет делать паузу в боевых действиях в случае начала мирных переговоров с Украиной, сказал Лавров. А говорит он это потому, что вот яркий пример, то, что было в Стамбуле, да, ну и то, что не соблюдалось в те договоренности, да и по большому счету даже любые договоренности для Украины, ну и для коллективного Запада являются возможностью для перевооружения или накачки вооружением. Вот признался же Порошенко, мы же прекрасно с вами помним, что Минск и Минск-2 это было просто для того, чтобы отложить вопрос накачивания вооружением Украины. То есть, по большому счету, мы как цели свои ставили, так мы их и будем достигать.
Это абсолютно верно. Это хорошо, что наш МИД сегодня открыто заявляет эту позицию. Вот, Андрей, вы вспомнили про Минск-1, Минск-2, но ведь тогда Украина начала переговоры и в первом, и в другом случае в силу того, что большие группировки вооруженных сил Украины оказались в крайне тяжелом положении. Да? Ведь это тоже, эти переговоры были результат поражения военного, которое Украина терпела в рамках той гражданской войны, которую она вела с Донбассом и Луганском. Украина терпела поражение. Там большие подразделения попали в окружение и могли быть полностью уничтожены. Уничтожение этих подразделений вело к военной катастрофе. И Порошенко, что в одном, что в другом случае, по сути дела, согласился на эти переговоры потому, что это грозило крахом его режима. И да, потом уже была поставлена цель, первое, избежать разгрома Украины, а это было буквально, ну что называется, вот-вот, избежать разгрома Украины и дальше выторговать какие-то условия. Кстати, я считаю, что для Украины условия Минска 1 и 2 были хорошими. Там ведь, по сути дела, предлагалось просто переучредить государство, принять новую конституцию, дать возможность Луганску и Донбассу получить какие-то дополнительные права, связанные с языком, с культурной автономией, с другими вопросами. Люди должны были получить амнистию. Да? Там не было никаких вопросов, которые бы взрывали государственность Украины. Наоборот, Минск укреплял государственность Украины на новых принципах. И если бы страны Евросоюза действительно хотели в дальнейшем интегрировать Украину в свои структуры, а я уверен, что это все был обман, они изначально этого не хотели делать, то тогда им нужно было бы на самом деле поддерживать Минский процесс. И ведь посмотрите, они очень долго, и надо сказать, достаточно умело имитировали эту поддержку. Давайте с вами вспомним. Санкции европейские продлевались, от раза к разу, каждые полгода продлевались с какой формулировкой? Отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. И потом канцлер Германии и президент Франции, бывшие уже, сообщают, что да нет, никто не собирался их выполнять, это просто нужно было время для того, чтобы перевооружить Украину. То есть они своих целей достигли в Минске. Армия, которая боролась с Украиной, армия Донецка и Луганска остановилась, они избежали военного разгрома и дальше посчитали, что все договоренности – это только возможность выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину, накачать армию оружием, обучить ее и начать новый этап войны. Что по сути и произошло. Поэтому, когда сегодня Лавров говорит, что армия не остановится, даже если мы начнем переговоры, это абсолютно верно, потому что это единственная гарантия того, что те политические договоренности, которые должны быть достигнуты, будут выполнены. Мы не можем с вами полагаться ни на какие гарантии западных стран. Естественно. Потому что это не только Минск, не только Стамбул, но и договоренности Януковича с оппозицией. Там, помните, подписи были министров иностранных дел западных стран. Страны-гаранты были. Это все тоже можно было выбросить. Если Минск выбросили через несколько лет в корзину, Стамбульские соглашения буквально через несколько недель, то ведь договоренности Януковича с оппозицией выбросили через день.
Да, через день.
Никого это не смущало там. Они просто делают вид, что этого нет, что они этого не помнят, что не о чем вроде как и говорить уже. Хотя мы прекрасно знаем, что это был организованный Соединенными Штатами при помощи той же самой Польши и европейских стран государственный антиконституционный переворот, который дал толчок к полноценной гражданской войне на Украине. Это совершенно очевидно, это факты, с которыми очень сложно спорить. Да никто и не спорит. Все просто пытаются сделать вид, что этого не было, пытаются об этом забыть. Но забывать об этом нельзя. И очень хорошо, что российский МИД об этом помнит. Это очень правильно, потому что никаких иных гарантий, кроме военной силы и постоянного давления на Киев и на его западных партнеров, кроме этого, никаких других гарантий быть не может.
Знаете, но Запад, в принципе, отказывается обсуждать и с Россией вопросы вообще в безопасности в Европе. Вот Россия неоднократно предлагала заключить юридически. Тут уже мы опять-таки, и МИД говорит об этом, и Сергей Викторович Лавров говорит. И, в принципе, наша страна всегда об этом говорит и акцентирует внимание, что мы основываемся на международном праве. Так вот, юридически обязывающие договоры о безопасности в Европе. Однако их представители категорически отвергли эти проекты. Но такое ощущение, что их вообще не заботят, с одной стороны, вопросы не юридических каких-то документов, не безопасности, с другой, они при этом продолжают все дальше и дальше продвигать, или, во всяком случае, продолжают попытки продвижения НАТО на восток.
Ну, здесь, я думаю, что они не видят никаких противоречий, потому что ведь они каким образом выстроили свою политику? Через налаженную систему разного рода НКО, некоммерческих неправительственных организаций, через просто агентов влияния они добиваются того, что к власти в государствах, которые в частности имеют общую границу с Россией, или когда-то входили в состав бывшего Союза СССР, приходят политические силы, которые действуют в соответствии с теми указаниями, которые они получают из Вашингтона. Да? И когда государства, ну вот последние примеры, это очень хорошие, Киргизия или Грузия, которые пытаются, в Грузию, мягко говоря, нельзя назвать страной-союзником, у нас даже дипотношений нет с Грузией. Поэтому, когда они называют грузинский закон об иноагентах российским законом, то они просто, по-моему, усиленно пытаются забыть, что такие законы есть в нескольких странах, членах Евросоюза, ну а уж лидером-то Соединенные Штаты являются по преследованию иностранных агентов на своей территории.
С 32-го года, по-моему, у них этот закон
там. Да, там бог знает с какого года. И уголовная ответственность, кстати, там похлеще, чем у нас.
Угу.
Поэтому они сначала через финансирование политических партий, отдельных лиц, через НКО там различные, добиваются того, что к власти приходят лояльные им политики, которые к тому же находятся у них на крючке, абсолютно на крючке. Уж если они прослушивают активно своих союзников, канцлера Германии, то что можно говорить о каких-то там политиках в Грузии, в Молдавии, в Прибалтике, еще там где-то. Да? А потом они нам говорят, ну как же можно игнорировать суверенную волю народов, которые хотят в НАТО? Это не НАТО приближается к вам, это они идут к нам в НАТО. Видите, то есть они же выстроили определенную систему. Сначала через иностранных агентов, через НКО мы внедряем их в политические институты, в том числе в парламент, в том числе в правительство. Может быть, и президентов избираем, да, там в Грузии, по-моему, президент гражданин другого государства. А в Молдавии там чуть ли не все там парламентарии и судьи Конституционного суда являются гражданами Румынии. Сначала мы идем, достигаем этих целей, контролируем, ну, так называемый политический класс, а потом, когда этот политический класс навязывает народу свою волю, волю, продиктованную Вашингтоном, они говорят, ну а как же мы можем волю народов игнорировать? Вот к нам хочет вступить там, не знаю, там Прибалтика хочет вступить, или там какие-то страны балканские хотят вступить, Болгария очень хочет вступить в НАТО. Как мы можем это игнорировать? Знаете, вот такая идет игра. Поэтому, конечно, но у них не будет никакого другого выбора, кроме как вести с Россией переговоры. Потому что, когда совершенно обоснованные российские предложения, построенные на том, что у нас есть озабоченность определенная, не эфемерная, а совершенно реальная, с точки зрения нашей безопасности. Когда мы предлагаем соглашение, давайте декабрь опять 2021 года вспомним. Они просто это игнорируют, а наша так называемая либеральная оппозиция начинает над этим хихикать и говорит, ну вот, ваш ультиматум МИДа выбросили в корзину, и что теперь? И что теперь вы сделаете? Что вы можете? Ну, в 22-м году, в феврале, увидели, что Россия может. Россия может и должна защищать свои национальные государственные интересы перед лицом экзистенциальной угрозы всеми доступными средствами. В конце концов, это обязанность президента по Конституции. Он является гарантом Конституции, и он является гарантом того, что государство является суверенным и обеспечивает для своих граждан безопасную жизнь на нашей территории.
Продолжим обязательно эту беседу. Андрей Александрович, есть у нас и вопросы от слушателей в тему как раз, поэтому обязательно слушайте нас после непродолжительной рекламы и новостей. Напоминаю, что это программа «Сенатор Клишас. Да, тот самый». С нами на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Меня зовут Андрей Матюхин. Не переключайтесь.